Второй псалом, псалом Давида. «Зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли и князья, совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их, свергнем себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Братья и сестры, моя проповедь будет называться «Спокойствие во время бури». Для того, чтобы правильно понять суть названия и вообще суть моей темы, и прежде чем приступить к рассмотрению вот прочитанных стихов, мне бы очень хотелось рассмотреть сам псалом вот в свете той эпохи, когда он возник. Условия, в которых был рожден этот псалом, были рождены эти слова. Если мы обратимся в прошлое и перенесемся на много столетий назад, в ту эпоху, когда жил царь Давид, мы можем увидеть, что перед этим несколько столетий народ израильский уже жил в земле обетованной. Уже находясь на этой земле, евреи там строили города, сажали сады, друзья, воевали с врагами. И нельзя сказать, что их пребывание на земле обетованной было благополучным. До царя Давида в течение многих-многих лет, особенно в эпоху судей, евреи были подобны вот тем людям, которым соседние народы приходили, грабили, когда была нужда, их унижали, их оббирали. И все это было потому, что сам народ Божий, он довольно часто отворачивался от Бога. И когда евреи уходили от Бога, теряя с Богом общение, Бог их оставлял, и соседние народы, такие как моавитяне, аммонитяне, филистимляне, сирийцы, едомляне, они приходили в Израиль для того, чтобы собрать дань, для того, чтобы показать свою силу и власть. И так длилось много-много столетий. Вот в один момент истории в Израиле произошла перемена, воцарился царь Саул. И у израильтян были большие ожидания в связи с тем, что Саул теперь на престоле, у них теперь есть царь, и вот, наверное, наконец-то наступила та эпоха, когда мы не будем в уничижении. Да, следует отдать должное, что какое-то время царь Саул, он в определенном смысле добился каких-то успехов. То есть он смог отстоять независимость Израиля. В некоторых сражениях он одержал победы, но в связи с тем, что этот царь потерял общение с Богом, пошел путем непослушания, в конце концов его царствование закончилось плачевно. Последнее сражение, в котором он участвовал, он погиб, и погибло израильское войско. Друзья, я хочу обратить внимание на то, что за многие столетия окружающие народы привыкли, что Израиль – это тот народ, к которому можно прийти, собрать дань, над которым можно господствовать. Но вот на израильский престол восходит новый царь, царь Давид. И с его восшествием в Израиле и в окружающей обстановке меняется кардинально все. Теперь народ израильский, он начинает одерживать победы за победами. Теперь те народы, которые вчера, они были в качестве господ, приходили и собирали дань, сегодня они оказались теми, кто платит дань вчерашним данникам. При царе Давиде народ израильский, если говорить вот языком образов, сравнение такое, из гадкого утенка превратился в грозного лебедя, из кроткого ягненка, которого все терзали, превратился в грозного льва, попирающего окружающие народы. Ситуация изменилась кардинально, и понятно, что вот те народы, которые вчера были собирали дань с евреев, а сегодня евреям платили дань, их эта ситуация не могла устроить. Они пытались, говоря современным языком, взять реванш, все вернуть в прошлое. И вот Давид, смотря на эту ситуацию, задает вопрос: зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное? Что они делают? Восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. То есть вот эти народы, которые сейчас платят дань Израилю и царю Давиду, Божьему помазаннику, у них есть замыслы какие? Они говорят: расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. То есть они хотят вернуть все в прошлое, то есть то положение, когда они были независимы и даже господствовали над евреями. И вот обратите внимание, что Давид, смотря на эти попытки вернуть все в прошлое, поднять восстание, свергнуть власть царя Давида вот с этих народов языческих, на эти попытки язычников, Давид, смотря, он смотрит совершенно спокойно. Вот он смотрит так, как будто перед ним разворачивается панорама сражения, но эта панорама, она написана на холсте красками, и она не представляет для него никакой угрозы. В истории мы знаем немало случаев, когда народы, начиная господствовать над окружающими народами, приходя в силу, потом эту силу теряли, и те, над кем они господствовали, поднимали восстания и разоряли господь своих. Но здесь мы видим, что у Давида совершенно нет переживаний, он спокоен. Да, он видит эти замыслы, он видит попытки восстаний, он видит эти заговоры, но он спокоен. И у меня возник вопрос: почему? Где основание покоя Давида? Почему я задал этот вопрос и почему я сегодня озвучиваю? Потому что сегодня мы также нуждаемся в покое. У нас много проблем, много сложных ситуаций. И жизнь перед нами каждый раз ставит новые вопросы. И не всегда мы знаем ответы. И очень часто, сталкиваясь с трудными обстоятельствами, у нас есть опасность поддаться панике, потерять тот покой, который дал нам Господь. И на примере Давида я сейчас хотел бы посмотреть, что нам сегодня нужно, когда мы сталкиваемся или столкнемся с трудными обстоятельствами в жизни, что нужно, чтобы мы сегодня могли сохранить покой. Друзья, я первую мысль здесь отмечу, и на что обратил внимание в этом псалме, то, что Давид, он понимает важную истину: все в руке Господней. Обратите внимание, Давид, он видит замыслы, видит попытки народов поднять восстание, и вместе с этим он с 4 стиха видит Господа. Он видит, как Господь реагирует на эту ситуацию. Он говорит: «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». То есть Бог над попытками поднять восстание, вот над попытками этих народов свергнуть власть евреев, Он, Господь, смеется. И Давид видит реакцию Господа, и Давид понимает, что все в руке Господней. Братья и сестры, мы в нашей жизни должны эту истину помнить. Все в руке Господней. Бог все держит в своей власти, Ему все подчинено. Он творец вселенной. Есть мнение, есть взгляды, что жизнь полна случайностей, и не все мы можем предусмотреть. Да, мы не все можем предусмотреть, но случайности нет. Написано: даже волос головы вашей не упадет без воли Отца Небесного. И если я доверил свою жизнь Богу, если я живу с Богом, то я в Его руке. Когда мы читаем книгу Откровения, то мы видим там прекрасный образ, когда Господь является Иоанном. Он является в великом, славном образе, как первосвященник, который держит в руке свою церковь. Я думаю, что Господь не случайно эту деталь и Иоанн отметил. Почему? Потому что в ту эпоху церковь вошла в очень сложный период гонений, когда христиан бросали в амфитеатры на растерзание диким зверям, когда христиан уничтожали, грабили, когда их ссылали. И сам Иоанн на тот момент был в ссылке, и для церкви это откровение было очень важно. откровение, что Бог все держит в своей руке. Он не дистанцировался, он не спрятался, он видит, и не просто видит как наблюдатель, он является прямым участником этих событий. Братья и сестры, когда мы это понимаем, когда мы помним эту истину, когда мы осознаем, что мы в руке Господней, какие бы трудности в нашей жизни мы ни встретили, у нас будет основание для того, чтобы хранить покой. Кстати, братья и сестры, когда вот первая церковь столкнулась с первыми трудностями, когда после исцеления хромого там и Петра, и Иоанна взяли первосвященники и начали допрашивать, а потом, пригрозив, запретили им проповедовать об имени Иисуса Христа, апостолы, вернувшись в церковь, они все рассказали, и церковь помолилась Богу, и церковь вспомнила этот псалом. То есть те события, которые перед церковью начали разворачиваться, угрозы, которые прозвучали, апостолы поняли, что это не случайность. У Бога все запланировано, и то, что сейчас происходит, это было когда-то предсказано во втором псалме. И вот в книге «Деяния апостолов» в 4 главе мы слышим эту молитву, когда апостолы молятся и говорят: «Господи, Ты издревле об этом сказал». Вот то, что сейчас происходит, это не вот случайность нелепая, это все было Тобой предречено и предусмотрено. И это Ты допускаешь, и наша жизнь в Твоей руке. И мы видим, что церковь без паники, без ропота, она встретила эти первые трудности, прославила Бога. И Бог даже дал знамение, когда место, на котором церковь молилась, поколебалось. Итак, братья и сестры, что нам нужно? Нам нужно помнить, что все в руке Господней. Еще один момент, на который здесь я отмечу. Давид, он видит реакцию Господа, то есть он знает характер Божий, он понимает Бога, он понимает Его замыслы, он понимает, что Бог смеется, и Бог, он в 4 стихе говорит, Давид, живущий на небесах, посмеется, Господь поругается им. Давид знает отношение Бога к этому вопросу. Как важно нам в нашей жизни также понимать Бога, понимать Его характер, понимать отношение Бога к тем или иным вопросам. Вот когда мы с ними сталкиваемся, друзья, чтобы не поддаться панике, чтобы сохранить упование, чтобы сохранить Божье водительство. Это очень важно. Еще один момент, на который я хочу обратить внимание, вот здесь в этом тексте, основание покоя Давида, я его так обозначил для себя, это общение с Богом. То есть мы видим, Давид, будучи псалмопевцем, не только поэтом, а в Новом Завете сказано, он, будучи пророком, и мы, читая и Ветхий Завет о жизни Давида, мы видим, что это был муж, исполнявшийся Духом Святым. Он был пророком, он с Богом имел общение, и в результате этого общения он имел от Бога те откровения, которые он положил в основании своего покоя. Вот с 5 стиха Давид, как бы обращаясь, ну, опять к этой ситуации, видя Бога и видя Его реакцию, говорит, «Тогда скажет им во гневе своем». То есть Давид о Боге говорит, понимая, что Бог скажет. «И яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». То есть Давид понимает и слышит голос Божий, понимает, что Бог скажет этим людям. То есть, как бы Давид смотрит на ситуацию взглядом Божьим. Почему? Потому что он слышит голос Божий, понимает намерения и замыслы Бога, имея от Бога откровение. И Давид понимает, то, что он сейчас на престоле Израиля, это результат решения Господнего. То есть Бог говорит, я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Что вы пытаетесь сейчас что-то изменить? Это Бог определил то, что сейчас Израиль пришел в такое могущественное состояние. Это результат того, что Бог произвел движение, механизмы истории. И ради своего народа Бог дал ему силу и господство над окружающими. И вы ничего изменить не можете. И дальше Давид говорит в 7 стихе, у него не просто есть понимание, как Бог смотрит на ситуацию, не просто он слышит, что Бог говорит народам, он с народами делится тем откровением, которое сам получил от Бога. «Возвещу определение». То есть Давид, обращаясь к восстающим, говорит о том определении, которое Бог сказал.
Господь сказал мне: «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». У Давида есть откровение, обетование Бога. Какое? Бог говорит: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Да, сегодня мы понимаем, что здесь имеется в виду и пророчество, которое в Иисусе Христе осуществилось в его воскресении. Но вместе с этим это то слово, которое Давид хранил и в качестве того откровения, которое Бог дал ему. И в основании своего покоя Давид положил Божье обетование. Он говорит: вот посмотрите, народы, вы сейчас пытаетесь что-то изменить, вы пытаетесь пойти войною, но ведь Бог мне сказал, что ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня, дам народы в наследие тебе. Ты поразишь их жезлом железным. Если вы сейчас пойдете войной, у меня есть обетование, мне Бог победу над вами пообещал. Зачем вы это делаете? Вы ничего не сможете изменить. Ведь все в руке Господней. Друзья, как важно вот нам в нашей жизни, имея с Богом общение, во-первых, иметь с Богом общение и познавать Его волю. И познание этой воли, оно будет служить нам в нашей жизни утешением. Эти обетования в трудных обстоятельствах жизни, они станут для нас основанием покоя. Кстати, братья и сестры, я хотел эту мысль отметить еще раз. Особенно, когда нам тяжело, когда мы встречаем обстоятельства, которые, казалось бы, все разрушают, нам очень важно, особенно в этих обстоятельствах, быть ближе к Богу. Вот когда мы встречаем трудность, у нас два варианта. Первый вариант – поддаться панике, перестать молиться, поддаться отчаянию, возроптать. И есть второй вариант – склониться на колени, помолиться и Богу все рассказать, открыть Священное Писание, углубиться в него, чтобы найти те обетования, которые нужны нам, особенно нужны в трудных обстоятельствах жизни. Братья и сестры, как хорошо, когда мы идем по этому пути. Когда, находясь в тесных обстоятельствах, мы ближе к Богу приближаемся. Когда эти тесные обстоятельства нас не отрывают от Бога, а наоборот приближают. И через это мы получим благословение. Однажды апостол Павел плыл в Рим. Это было долгое путешествие, опасное путешествие. Путешествие, которое не было вот такой прогулкой. Павел как узник плыл в Рим. И в качестве узника он плыл на суд, и вот однажды этот корабль попал в шторм. Этот шторм был настолько силен, что даже опытные мореплаватели, которые руководили кораблем, потеряли надежду ко спасению. В книге «Деяния апостолов» об этом так сказано: «Как многие дни не было видно ни солнца, ни звезд, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению». Друзья, как вы думаете, почему для корабельщиков вот тот факт, что не было видно солнца и звезд, вот повлек за собой потерю надежды на спасение? Друзья, корабельщики на тот момент свое положение в море, они вычисляли по положению звезд на небе. То есть для них звезды были в качестве ориентира, компаса тогда еще не было. Вот и опытные мореплаватели ориентировались по звездам, по положению солнца в определенное время дня и вычисляли то направление, в котором нужно двигаться. Но представьте себе, что корабль попадает в страшную бурю. Многие дни ни солнца, ни звезд нет, не видно, нет ориентиров. Представьте, вы в буре, и у вас нет ориентиров, вы не знаете, где вы находитесь. Вы не знаете, куда вас через полчаса морская стихия выбросит. Вы потеряли все ориентиры, и исчезла всякая надежда ко спасению. Написано, что люди долгое время не ели. Кто-то пытался там покинуть корабль. То есть люди пришли в полное отчаяние. И вот только один человек на этом корабле, он встал, он успокоил, он утешил тех, кто там находился, сказал слово ободрения, и все спаслись. Это был апостол Павел. Братья и сестры, у меня вопрос: почему одни пришли в отчаяние, и только Павел, он во время бури сохранил покой, и более того, он смог успокоить тех, кто рядом находится, и сохранить, благодаря его действию, все были сохранены. Павел говорит: ангел Бога, которому я принадлежу и служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, вам должно быть выброшено на остров». То есть апостол Павел во время бури получил от Бога откровение. И это откровение послужило тому, что сам Павел утвердился, и буря его не смутила. Когда все вокруг потеряли надежду, Павел надежду не потерял. И даже более того, он, имея откровение, слово от Бога, смог успокоить тех, кто рядом. Братья и сестры, как важно во время бури иметь откровение, понимать волю Божию, слышать Его обетование, чтобы утверждаться и утверждать других. Да, не все на это способны, возможно, но Бог дает таких людей и в церкви. Друзья, Бог ставит таких людей, как важно к таким людям быть способными прислушаться. Даже если я не получил откровения, но я на корабле с Павлом, прислушаться к Павлу и утешиться. Друзья, и если я такой человек, то я стану благословением для тех, кто рядом. И как хорошо, когда я могу стать таким человеком. И мы видим, что Давид, вот когда шла попытка поднять восстание, он был спокоен. Почему? Он от Бога имел откровение. Он говорит: «Мне Бог сказал, что будет так, поэтому по-другому быть не может. Это Божье определение. Он все держит в своей руке, и вы ничего не измените». Братья и сестры, я еще одну мысль хочу отметить вот в этом псалме, но она уже как пример прозвучала в истории с Павлом, я ее продублирую, она в этом псалме также очень ярко видна. То есть Давид, он свидетельствует о том откровении, которое получил от Бога. И дальше, с 10 стиха он обращается к царям и к судьям земли. И что он делает? Он их вразумляет. Написано: «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». То есть я какую мысль здесь хочу отметить? Давид не просто слово Бога положил для себя в утешение. Давид это слово передает другим, чтобы вразумить тех, кто рядом находится и поступает неправильно. Братья и сестры, Давид, он не просто пользуется тем, что Бог на его стороне говорит: «Ну давайте, давайте, побольше армии собирайте, сейчас мы вам покажем, на чьей стороне правда и сила». Нет. Имея с Богом общение, он имеет правильное чувствование, он понимает, что Богу кровопролитие не нужно. Более того, имея откровение от Бога, Давид этим откровением делится не для того, чтобы себя превознести и показать свое господство и власть, а чтобы вразумить этих людей, чтобы избежать кровопролития и привести их к поклонению истинному Богу. Он говорит: «Вы делаете попытку восстания. Зачем? Бог посмеется над вашими попытками. Бог мне сказал: ты сын мой, я ныне родил тебя. Вот то, что сейчас я царствую, это решение Бога, и Он меня поставил. И теперь у вас только один выход – вразумиться, научиться». И что делать? Служить Господу со страхом и радоваться с трепетом. Почтить Сына, того, кого Бог поставил, чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Давид не только хранит покой, он, будучи пророком, исполняясь Духом Святым, имея слово, это слово передает окружающим, положительно влияя на тех, кто рядом. Друзья, мы, находясь в трудностях, имея отношения с Богом, правильные, добрые отношения, общение с Богом способны правильно повлиять на окружающих. Бог дал нам эту способность. Бог дал нам способность и право на покой, и на возможность помочь тем, кто рядом. Я еще вернусь к этой мысли, что сегодня у нас немало трудностей, много разной информации, которая может нам приносить беспокойство. Сегодня на фоне пандемии, болезней, вот много информации, которая вызывает явное беспокойство в том плане, что люди приходят в панику. Я не считаю, что нужно быть абсолютно безразличным, и считаю, что все те меры, которые предпринимаются братьями нами, ну, они объяснимы и оправданы. Но вместе с этим есть другая крайность. Одна крайность – полное игнорирование, а вторая крайность – это паника, это страх, это ну, такое глобальное переживание, когда ничего, кроме проблем, человек в своей жизни не видит просто. И вот, друзья, что нам нужно в этих обстоятельствах? Нам нужно, во-первых, помнить, что все в руке Господней. Волос нашей головы не упадет без воли Отца Небесного. Нам нужно понимать, как Бог смотрит на эту ситуацию. Он всем управляет. Он допускает это в нашей жизни. И нам нужно в этих трудностях укреплять общение с Богом. Получать откровения, которые бы нас утешили, умножили мир в наших сердцах. И это откровение передать другим. Сегодня люди передают, к сожалению, и мы порою впадаем в искушение, чтобы передать другим людям, но не Божье откровение, не Божье утешение, а то, что где-то и панику посеет, и ропот посеет, друзья, ту информацию, которая не к созиданию служит. Пусть Господь нас от этого сохранит. Сегодня перед нами второй псалом – это пример того, какую позицию мы должны занять вот в этих обстоятельствах. И пусть Господь нас в этом благословит. Мы Ему помолимся. Аминь.